Правовой дайджест на радио ВОС.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Федотов Антон. Я заместитель директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. И сегодня мы начинаем цикл новых программ, а именно «Правовой дайджест». В этом году проходила конференция, онлайн-конференция отдела по работе с молодыми инвалидами, на которой поступил запрос от участников нашей конференции из регионов о том, чтобы на Радио ВОС была программа, посвященная защите прав, в том числе и людей с инвалидностью. И потребовалось некоторое время, чтобы мы этот вопрос проработали в рамках и КСРК, и нашего отдела по работе с молодыми инвалидами. И сегодня я с большим удовольствием хочу представить нашего гостя. Сурков Ярослав Игоревич, адвокат Московской палаты адвокатов и юрист. Добрый день, Ярослав.
Добрый день.
Давай все-таки уточним твою должность поточнее, ты сам про себя гораздо лучше скажешь. Кто ты?
Я являюсь адвокатом адвокатской палаты города Москвы. Работаю именно, осуществляю свою деятельность в адвокатском кабинете адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, кабинетчик.
Угу. Ну и учитывая, что у нас сегодня программа вводная, я бы хотел спросить нашего гостя подробно про его биографию, потому что Ярослав является тоже человеком с инвалидностью по зрению, член Всероссийского общества слепых. Поэтому, Ярослав, расскажи, пожалуйста, свою биографию, как ты стал адвокатом, где ты учился, ну и так, какие предпочтения и интересы по жизни у тебя.
Хорошо. В 2006 году я поступил на юридический факультет параллельно со школой 10-11 классом в Башкирский экономико-юридический колледж. А в 2009 году после окончания школы и окончания колледжа поступил в Самарский государственный университет имени академика Королева. Закончил юридический факультет в 2012 году по сокращенной программе. В 2015 году был закончен бакалавриат, переделанный диплом со специалитетом на бакалавриат. И в 2021 году закончил магистратуру по юридической специализации. В 2021 году закончил факультет экономики и управления, финансы и кредит, магистратуру. Работаю, соответственно, как я уже сказал, кабинетчиком, адвоката сам на себя работаю, не состою в коллегии. До октября 2025 года был членом Московской городской коллегии адвокатов, но с 28 октября я открыл свой адвокатский кабинет, осуществляю сейчас деятельность свою именно в адвокатском кабинете. Мне нравилась специальность юридическая с самого начала, со школьных лет. Это общество знания. Меня интересовала очень сильная история, основные предметы, которые необходимы для поступления на юридический факультет. И я для себя определился уже даже после 9 класса, когда я поступил в 10 классе в колледж. Я уже понял, что это меня это интересует. И, грубо говоря, моя работа на данный момент является, так скажем, работой, получением прибыли, так скажем, да, в финансовое благополучие, но также и моим хобби. По той причине, что я свою работу очень люблю, я этой работой живу. Раньше занимался спортом, дзюдо, но после окончания школы перестал этим заниматься. На данный момент фактически все время уходит на работу. Но из хобби, так люблю свободное время, если оно есть, заниматься, это шахматы, шашки, нарды, различные настольные игры. В том числе теннис настольный тоже играю, когда есть свободное время, но, к сожалению, его очень мало.
А теннис настольный именно для слепых, то, что
шоудан? Нет, обычный.
Обычный, да? Ну, как обычный.
Ну, я не играл. Я фактически во Всероссийском обществе слепых хоть стою с самого рождения, так скажем, с 90-х годов, но фактически я принимаю участие опосредованно в Всероссийском обществе слепых по той причине, ну, просто у меня времени на это ни на что прям нету, чтобы заниматься именно конкретно этим каким-то видом спорта именно в рамках команд, так скажем, только как любительский. В связи с этим и я занимаюсь именно, когда вот есть время там, в фитнес-клубах, там, на спортивных площадках и так далее.
Угу. А скажи, пожалуйста, ты школу заканчивал специализированную или обычную?
Обычную школу.
Ага, то есть хватало как бы зрительных возможностей?
Да, мне хватало возможностей. Да, я после, когда меня испортили во время операции левый глаз, соответственно, в 2000 году, меня перевели в специализированную школу номер 17 города Самары. Но мне там не понравилось учиться, хоть я там проучился всего 3 месяца. Меня обратно перевели в обычную школу, вперед на индивидуальное обучение, потому что я учился в обычном классе. Но по окончании года, 5 класса 2000 года, я перешел в обычный класс, как и обычно, догнал свою программу, которую пропустил за эти 3 месяца, и перешел в обычный класс, как и учился ранее.
Хорошо. А подскажи, пожалуйста, вот ты сейчас работаешь адвокатом, то есть, ты, если я правильно выражусь, практикующий адвокат, у тебя есть судебные процессы, да, участвуешь в судебных процессах, ведешь клиентов. Как ты справляешься с информационным потоком, потому что информации очень много, ее надо обрабатывать оперативно, особенно, наверное, когда идет судебный процесс. И учитывая, что все-таки есть недостаток зрения, как ты с этим справляешься? Какие технологии, может быть, ты используешь адаптивные, либо тебе кто-то помогает там из своих сотрудников?
Да, я практикующий юрист, адвокат, соответственно, участвую в процессах. Я судебный адвокат, не корпоративный. У меня фактически 3-4 процесса в день, каждый день фактически. Редко бывает, когда нет процессов. Каким образом я справляюсь с материалами, письменными документами, которых очень много и очень большая кипа документов? Таким образом, то, что я могу прочитать с обычного листа документ, но очень близко буду глядеть в документ. Или есть второй вариант, и самый лучший вариант, который я применяю уже много лет. Фотографирую документ на телефон и просто с телефона все читаю и все запоминаю. Память у меня хорошая, поэтому мне записывать фактически ничего не надо. Даже когда учился в университете, я лекции никогда не записывал. Мне разрешали, так как у меня зрение плохое. У меня была просьба Всероссийского общества слепых, чтобы я лекции не писал обязательно, чтобы для меня этого не было. И, соответственно, я запоминаю материал. Если один раз где-то я услышал или увидел, я это запомнил навсегда. Соответственно, в связи с этим у меня память очень хорошая, так скажу. И в связи с этим я материал осваиваю в своей памяти. Это первое. Второе, как я уже сказал ранее, все гляжу с телефона и читаю, если мне что-то нужно прочитать. Но мне большинство это читать, повторять там что-то не надо, по той причине, что я и так могу все это запомнить. Но бывает такое, что нам надо прочитать документы именно цитирование какое-нибудь. Я читаю просто с мобильного телефона, просто увеличиваю как лупу и все. Соответственно, в офисе каким образом печатаю документы, исковые заявления, претензии, жалобы. У меня, да, стоит говорящая программа специальная, но я ей пользуюсь очень редко, в основном, когда большие только документы читать. А так я большинство пользуюсь лупой на компьютере, просто увеличиваю ее до 150% и печатаю документ в обычном порядке, в обычном документе, как обычный человек.
А скажи, пожалуйста, вот у тебя уже есть накопленный опыт выигранных дел наверняка. Какое, как бы ты оценил для тебя самое такое важное дело, которое ты смог выиграть и за которое ты действительно гордишься, либо ты там людям как-то помог, либо еще что-то? Есть такие дела вообще у тебя в практике?
Ну, у меня дел очень много, и они все очень интересные дела. Соответственно, тут сказать, как о каком-то выделить какое-то дело одно – невозможно, что процессов было более 5000 процессов, поэтому какое-то дело выделить прям я не могу. Они все большинство интересные по той причине, что я очень много дел веду именно, которые, так скажем, в СМИ или резонансовые дела в основном. Для меня самый оптимальный вариант – это уголовные дела. На данный момент я ушел последние 5 лет, занимаюсь уголовными полностью делами, но и гражданскими, административными делами я занимаюсь по той причине, что данные дела по другой моей работе всегда пригождают, так как я являюсь преподавателем учебных заведений, высшего учебных заведений и средних специальных учебных заведений. Веду гражданское право, наследственное право, семейное право. В связи с этим я этим тоже занимаюсь. Я знаю как и теорию, как и практику по данным предметам.
Угу. Ну и, наверное, мы теперь будем переходить к нашему второму вопросу, но прежде чем мы к нему перейдем, мы послушаем музыку, так как мы находимся на радио, и наш эфир тоже надо чем-то разбавить. Ты Максим любишь, да?
Да, певица Максим. Знаешь ли ты или трудный возраст?
Хорошо, ладно.
Трудный возраст, снятая память.
Ярослав, ну не секрет, что у нас в стране достаточно большое количество людей с инвалидностью, около 11 миллионов человек. Из них инвалидов по зрению, по данным Минтруда, порядка 450 тысяч. И, конечно же, учитывая, что у человека с инвалидностью есть некоторые сложности, связанные с обеспечением жизнедеятельности, государство и мировое сообщество выпускает и формирует нормативную базу, чтобы каким-то образом жизнь человека с инвалидностью упростить и облегчить. Вот давай, наверное, так как у нас программа сегодня вводная, поговорим о базовых вещах, таких как Конвенция ООН о правах инвалидов. Ну и, наверное, осветим несколько наших законов, закон о социальной защите. И я бы тебя попросил постараться максимально простым языком, чтобы наши слушатели как бы доходчиво все могли понять, потому что из них, конечно, наверняка есть люди с юридическим образованием. Но большая часть, к сожалению, его им не обладает. Давай, наверное, начнем с Конвенции по правам инвалидов. Что это, для чего это нужно, и как наша страна интегрировалась или создала какие-то условия более-менее согласно международным стандартам?
Да, давайте. Конвенция ООН – это конвенция, которая была принята, соответственно, в 2006 году. Были внесены изменения в 2009 году в данную конвенцию. Это о правах защиты прав инвалидов. Так как эта конвенция, она принималась на уровне всего мира, международная, в устав вступали и принимали, и потом в Российской Федерации ее ратифицировали, в правительстве Российской Федерации приняли участие, где прописаны основные тезисы, по каким причинам, как защищаются права инвалидов на территории всего мира. Соответственно, также у нас в Российской Федерации приняты иные законы, которые уже в соответствии с этой конвенцией ей не противоречат и, соответственно, повторяют фактически те же самые тезисы, как и в этой конвенции. Какие основные тезисы у нас предусмотрены в законодательстве и в конвенции ООН? Это определение инвалидов – это лица, которые фактически имеют какие-либо ограничения по состоянию здоровья, имеют какие-либо необходимость в помощи им в их жизни, так скажем, деятельности и защите их прав, этих инвалидов. Следующий принцип конвенции – это уважение и достоинство. Уважение и достоинство к инвалидам, что обязаны фактически каждый гражданин, любое государство обязан уважать и принимать инвалида как неотделимые человека от общества, и фактически данное лицо, чтобы не отделялось от других граждан, которые не имеют эту инвалидность. Дискриминации. Чтобы дискриминации не было данных инвалидов, на которые фактически могут возникать у работодателей, у иных граждан, различных организациях, юридических лицах, когда фактически к инвалидам относятся плохо. До настоящего времени такое тоже имеется и практикуется на территории, по крайней мере, я знаю, Российской Федерации. К этому относятся некоторые лица очень плохо, но это как раз конвенция это защищает такие вещи.
Хорошо, вот если, например, происходит ситуация, тебя не берут, ну, условно, тебя человека не берут на работу, исходя, что человек с инвалидностью. А как вот реально практически данная конвенция может на это повлиять?
Как у нас имеется не только конвенция, у нас есть как конвенция ООН, как вот действие, которое мы обсуждаем с вами сейчас. Также у нас есть федеральные законы и законы правительства Российской Федерации, где сказано, что любой инвалид имеет право на трудоустройство к работодателю, и у работодателя не может возникнуть единственной причины для отказа в трудоустройстве, если данный гражданин является инвалидом. Соответственно, потому что по ИПР, это индивидуальная реабилитационная...
Индивидуальная программа реабилитации.
Программа реабилитации, извиняюсь. Указано, какие средства должен использовать инвалид при трудоустройстве. Также сказано, какие имеются ограничения у инвалида. Если у этого работодателя все эти, так скажем, возможные ограничения возможно использовать или они вообще не мешают работе у этого работодателя, фактически работодатель не имеет права не принимать данного гражданина на работу. И также увольнять с работы без уважительной причины. Инвалиды должны увольняться только в последнюю очередь после сокращения, если идет на предприятие сокращение. Если вас не принимают устно, говорят, что мы вас не примем, потому что у вас инвалидность имеется, вам необходимо написать просто заявление в письменном виде, которое должен работодатель рассмотреть и дать вам письменный отказ. С этим отказом вы можете пойти в суд и обжаловать данный отказ. Данный отказ в любом случае будет обжалован по той причине, что данная конвенция, как законы Российской Федерации и федеральные законы, которые приняты и действуют на территории Российской Федерации, они фактически защищают права инвалидов при трудоустройстве на работу.
Хорошо. Ну и давай, коль мы уже такой мостик кинули к российскому законодательству, наверное, поговорим о...
Можно тогда до конца просто именно по конвенции хорошо. Скажу? Потому что есть основные моменты, которые необходимо, я так думаю, слушателям знать и может что-то заинтересовать.
Да, конечно.
Соответственно, любой гражданин равный перед любыми гражданами Российской Федерации и фактически не может быть ограничен в доступе в социальные объекты Российской Федерации, то есть в государственные органы, в государственные учреждения, в организации, оказывающие социальные услуги по той причине, что должно быть ориентир для инвалидов быть доступ и, так скажем, доступность данных учреждений лицам с инвалидностью, которые фактически во многих организациях говорят, там вы не видите, вы не можете расписаться, значит, вы не можете, так скажем, получить, давайте доверенность, пускай приходит ваш представитель. Это на моей личной практике было и в суде, мы обжаловали данные по вот. В этом случае не правы эти госорганы. Любой гражданин имеет право доступа к этим организациям социального значения, в том числе государственным органам, и имеет право осуществлять, так скажем, защиту своих прав как гражданина самостоятельно в этих государственных органах. И насколько я знаю, что у слабовидящих и у слепых имеются печати специальные фоксимильные с подписями, которые можно использовать в данных государственных и муниципальных органах. Или, соответственно, подписание данного документа третьим лицом с подтверждением, так скажем, свидетелей данной подписи, что в присутствии данного лица был подписан данный документ третьим лицом. Теперь, как вы задали вопрос ранее, который, соответственно...
По российскому законодательству.
По российскому законодательству. У нас также имеется федеральный закон, сейчас скажу. Федеральный закон от 95 года, который принят на территории Российской Федерации. И он действует до настоящего времени. В него вносились изменения в 2025 году, последние в июле месяце. Соответственно, где фактически цитирование идет той же конвенции ООН, но, соответственно, также имеются иные, соответственно, нормы. Это разумность при обслуживании инвалидов, что какие льготы они имеют на территории именно Российской Федерации, в каких регионах они имеют льготы. Так что от региона очень много зависит. Например, Москва, Санкт-Петербург льготы имеют намного больше, чем, например, чем в регионах на территории Российской Федерации. Также в данном законе сказано о том, что нуждающиеся в улучшении жилищных условий инвалиды, как могут вставать в очередь на улучшение этих условий. Также указано, какие социальные гарантии у них имеются, у инвалидов. Например, там на уход за инвалидом, например, первой группы, второй группы. Также, что проезды бесплатные на транспорт, общественном транспорте города, санаторно-курортные лечения, фактически оплата проезда к лечебным заведениям, санаторно-курортным заведениям. Все это в федеральном законе, все это сказано, соответственно, которое фактически мы можем применять на территории Российской Федерации. И в соответствии с этим законом все государственные органы социальной защиты руководствуются этим законом и, соответственно, осуществляют свою деятельность, так скажем, по оказанию социальной помощи инвалидам.
Скажи такой момент вот интересный. Мы сейчас, я имею в виду, мы это Всероссийское общество слепых, тоже вовлечены в процесс выявления и реабилитации незрячих людей, которые потеряли зрение в результате специальной военной операции. Вот если взять инвалидов по зрению первой группы, инвалидов по зрению тоже первой группы, но участников СВО, есть ли какие-то для них дополнительные преференции законодательные, которых нет вот у, будем условно говорить, у обычных инвалидов?
Да, здесь есть у нас фактически льготы инвалиды первой группы по зрению, которые там с рождения, там, например, с детства, которые получили инвалидность в период жизни своей. Это одни нормы, соответственно, у участников СВО те же самые льготы, но плюс льготы, которые они получают от Министерства обороны Российской Федерации. Также они получают эти льготы от государственных органов, которые гарантируют как участникам СВО, и у них льготы, выплаты увеличенные, льготы по оказанию помощи, что они фактически в специальные очереди на улучшение жилищных условий, также имеют право вне очереди получать какие-либо услуги в государственных органах вне очереди. Фактически для них на данный момент развита своя система, вне зависимости от того, что предусмотрено федеральным законом об инвалидах. По той причине, что на данный момент участники СВО – это лица, которые государство поддерживает и считает их самыми сейчас выделенной группой, которую необходимо защищать их и их членов семьи.
В твоей адвокатской практике был ли случай, когда ты защищал нарушение прав человека с инвалидностью и как раз использовал российское законодательство, которое позволяло бы эти права нормализовать?
Да, таких очень много было. В том числе это было, как я уже ранее говорил, недоступ в государственные органы, что нет доступной среды именно в этих государственных органах, когда отказывали в оказании помощи, какой-то услуги в данном государственном органе. Мы это действие обжаловали данных государственных органов. Они все положительные решения, соответственно, выносятся. Но, к сожалению, у нас как в законодательстве, пока суды идут, это очень длительное время уходит на это. И фактически данные лица, которые обратились в суд за обжалование данных действий, могут потерять уже к этому времени нуждаемость в данной, получении данной услуги, которую им отказали. И легче просто пойти и, на их поводу и там, выдать доверенность представителю и так далее. Но это обжалуется, положительная практика имеется по защите прав инвалидов. Также имеется, соответственно, много, когда есть инвалидность, и когда гражданин выбирает, ну, достигает пенсионного возраста, и ему необходимо, например, он хочет сохранить свою пенсию по инвалидности, так как она больше, чем, например, пенсия по старости. В этом случае государственные органы выбирают как по старости. Но любой гражданин, который имеет инвалидность, имеет право выбрать страховую пенсию или социальную пенсию. То есть это его выбор, какую он пенсию за собой сохраняет. А государственные органы, большинство, меняет ту пенсию, когда достигает определенного возраста, которую фактически им меньше платить необходимо. Это тоже обжаловали и тоже были вынесены положительные решения.
Которые выгодно государству, да, будем так говорить?
Да.
Скажи, а вот, например, человек с инвалидностью, да, его права нарушены, он как бы это понимает, но разные есть ситуации, там трудно с сопровождением, трудно с какой-то помощью. Какие есть сегодня сервисы, чтобы человек с инвалидностью пришел и смог оформить исковое заявление и потом найти себе адвоката? И сколько он должен платить за это, либо он не должен платить?
Глядите, в регионах на территории Российской Федерации, кроме Москвы, сразу подчеркиваю, возможно, кроме Санкт-Петербурга, я не уточнял данную информацию, везде услуги, к сожалению, платные. Можно только встать в очередь на бесплатные консультации. Это в юридические клиники при учебных заведениях. В государственное бюро оказания юридической помощи, где оказывают бесплатную юридическую помощь именно в оказании бесплатной консультации.
То есть это есть во всех регионах,
это
да?
Во всех регионах. Угу. Это есть это во всех учебных заведениях высшего образования. Юридические клиники есть. И, соответственно, также есть государственное бюро оказания бесплатной юридической помощи, которое тоже имеется в каждом регионе. Но они внимание только оказывают именно фактически консультации. Все остальные услуги платные в зависимости от прескуранта данных учреждений или, соответственно, от сложности, длительности дела инвалида. Соответственно, но на территории города Москвы существует иная система, которую применяется, которую фактически можно обратиться в адвокатскую палату города Москвы. Если это связано ваша, так скажем, проблема с жилищными, семейными, наследственными правами, защита прав в социальной сфере, защита прав потребителей, ну, фактически основные деятельности инвалида, которую фактически в ежедневной среде встречает. В данном случае они могут записаться в общественную приемную палату адвокатов города Москвы на получение бесплатной юридической помощи. То есть в этом случае они получают юридическую помощь не только консультации и составление документов, и ведение дел в судах, и присутствие в судебных заседаниях. Соответственно, в данном случае, да, очередь там, возможно, что вас запишут не сразу же, например, там могут записать через месяц, например, и так далее. Прием производится по понедельникам, средам и пятницам с 2 до 6 вечера.
Это именно в палате адвокатов города Москвы,
там,
да?
Там соседнее здание, где Садовое кольцо, соответственно, там рядом есть общественная приемная адвокатской палаты города Москвы, но в самой палате идет запись на прием. Как можно позвонить по горячей линии адвокатской палаты города Москвы, как можно обратиться лично в эту палату и записаться на прием. Также можно записаться на прием через МФЦ.
А, любой МФЦ, да?
Да, вот любые человек... мои документы, можно записаться на прием также в данную общественную приемную. Но также у нас еще есть на территории города Москвы именно получение направления из мои документы, им выдают направление на оказание бесплатной юридической помощи в определенной, так скажем, сфере. Например, у вас там вы обратились в МФЦ, встали в очередь, там очередь подвигается очень быстро, там фактически ее выдают там, через несколько дней, грубо говоря, направление. Вам могут сразу, в некоторых случаях выдавали, на моей практике такое было. И вы идете не в палату с этим направлением, а в любую адвокатскую контору, которая, или коллегию адвокатов, которая оказывает бесплатную юридическую помощь данным инвалидам, соответственно, или пенсионерам на территории города Москвы, которые зарегистрированы на территории города Москвы. И, соответственно, им оказывают также не только консультации бесплатные и составление правовых документов и ведение дел в судах. Да, сейчас я знаю, какой у вас следующий сейчас вопрос может быть от наших слушателей. А в чем выгода данным адвокатам осуществлять такую деятельность на территории города Москвы, бесплатную юридическую помощь? В чем выгода? За это оплачивает адвокатская палата города Москвы. Из бюджета города Москвы. То есть данные услуги адвокат, вот как я тоже участвую во всех этих проектах, оказываю бесплатную юридическую помощь состою именно по инвалидам в адвокатских образованиях, как и в общественной приемной адвокатской палаты города Москвы оказываю юридическую помощь бесплатную. Также я оказываю юридическую помощь бесплатную для инвалидов по своей инициативе, тоже бесплатные консультации оказываю бесплатно по своей инициативе. Соответственно, также какие-то интересные дела тоже беру бесплатно. Но если идут по направлению или от палаты адвокатов города Москвы, я оказываю бесплатную юридическую помощь. Заключается соглашение о юридической помощи бесплатной. Соответственно, по окончанию или периодично подписываются акты выполненных работ. Соответственно, промежуточные акты или окончательный акт. Издается он в палату с отчетом. И палата уже перечисляет денежные средства адвокату за его оказание юридической помощи.
То есть, это, получается, есть некоторый список вот адвокатских контор, которые уполномочены палатой города Москвы адвокатской, да, и входят вот в эту программу по предоставлению государству бесплатной помощи для людей с инвалидностью. Правильно?
Да, все правильно. И есть отдельный еще реестр, который имеет право только заниматься на территории Российской Федерации адвокаты участниками СВО, которые тоже оказывают им бесплатную юридическую помощь или участвуют в военных судах, у которых имеется доступ к государству государственной или какой-то иной тайне, которая необходима для ведения данного дела. Данный реестр тоже имеется на сайтах адвокатских палат и Минюста, которые размещены. Соответственно, я также являюсь участником данного реестра по участникам СВО.
Сейчас я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Уважаемые друзья, вот сегодня интересный рассказ по поводу предоставления правовой помощи людям с инвалидностью в Москве. Если что-то у вас подобное есть в регионе, напишите нам, пожалуйста, на Радио ВОС. Мы будем признательны, потому что интересно собрать информацию, если где-то еще в регионе такой сервис есть для наших людей. Ну и, наверное, мы сейчас перейдем к заключительной части нашей программы. Это обсудим формат нашего взаимодействия, чтобы как раз тоже наши радиослушатели понимали, как мы будем формировать программу. В связи с этим у меня будет предложение такое, что вот сегодня мы провели некий вводный эфир, познакомились, обсудили несколько таких фундаментальных моментов с точки зрения правовой защиты инвалидов, в том числе инвалидов по зрению. И, наверное, да, с какой-то периодичностью, может быть, там раз в месяц мы будем встречаться и заранее готовить и ждать вопросы от наших слушателей и по наиболее востребованной тематике готовить программу. Да? Как вот ты на это смотришь?
Я не против этого, но я считаю, что возможно, что лучше, чтобы обращались граждане в прямом эфире тоже за какой-то каким-то, так скажем, коротким вопросом, потому что не все могут себе позволить обратиться на Радио ВОС для каких-то сформирования заранее каких-то либо вопросов. Но это, по крайней мере, мое личное мнение. Как вам будет виднее, так и будет.
Но все равно, я думаю, если мы готовим тематику, да, возможно, мы ее будем вести в прямом эфире, и как раз вопросы, касаемые по тематике, можно будет, наверное, принимать. Так что, дорогие наши радиослушатели, пишите, пожалуйста, в молодежный отдел на электронную почту, на Радио ВОС с предложением по темам, которые вы бы хотели услышать на Радио ВОС. И надеюсь, что с определенной периодичностью мы будем встречаться и как раз обсуждать эти темы. В основном, конечно, хотелось бы касаемо прав инвалидов, но если что-то такое есть интересное и волнует большую аудиторию, то мы, наверное, подготовим эфир и по запросу именно наших радиослушателей. Так?
Да, да, спасибо большое, слушатели. Прощаемся с вами. Если необходима какая-то юридическая помощь, можете обращаться ко мне за бесплатной юридической помощью, как я состою во всех реестрах адвокатской палаты города Москвы. Обязательно поможем и посодействуем в вашей проблеме.
Ну, а как тебя найти? Есть какой-то у тебя контакт в эфире, можно сказать?
Да, контакт, номер телефона +7 937 645 2000. Адвокатский кабинет располагается по адресу город Москва, улица Курнева, Ничика 27, офис 227. Соответственно, работаем по предварительной записи.
Корнячука, это в районе Медведково, Биберево,
да,
там да, где-то,
Биберево.
Да? Ага.
Это метро Биберево. Идет до Корнячука 27, это остановка Дом культуры, торговый центр «Час пик». Автобусы туда идут 290-й, 606-й, 815-й, 525-й.
Ну, это найдут. 582-й. Спасибо, Ярослав. Очень приятно было пообщаться. Надеюсь, что наша программа получит свое развитие в дальнейшем.
Спасибо большое вам тоже.
Правовой дайджест на Радио ВОС.